Кто такие баптисты? Что их волнует? О чем они думают? Что они считают ценным? Чем они живут? Главная тема. Они расскажут все.
Привет, привет, дорогие друзья! Слава Богу, ты пришел, как говорится, ты пришел, слава Богу. Слава Богу, мы в студии, друзья, потому что целый год практически мы из самоизоляции не были здесь, кроме рождественского эфира и одного такого пробного эфира «Голос народа» буквально некоторое время назад. Но вот сейчас мы уже вообще в студии, даже гость у нас тоже в студии, друзья мои. Мой добрый, замечательный, любимейший мой Александр Даниленко. Привет тебе.
Привет.
Друзья, как научиться христианству, не выходя из дома? Такова тема нашего сегодняшнего эфира. И вот как этому христианству научиться, нас Саша Даниленко будет нам рассказывать. Можно ли этому научиться, не выходя из дома? И почему такой вопрос возник? Потому что, мне кажется, знаешь, коронавирус, Саша, это просто мечта всех интровертов, социопатов и всех остальных людей, да, потому что... Прекрасный повод, вот и прекрасный повод,
оставаться
и возможно
дома.
Оставаться дома, не выходить никуда из дома, не ходить в церковь, не знаю, не посещать магазины, кинотеатры и все остальное прочее. И те люди, которые говорили о том, что христианство вполне можно научиться, не выходя из дома, да, всего лишь почитал Библию, там, в сайтах, погуглил, все такое прочее, вот же, да. И даже те церкви, помнишь, мы с тобой на тему тоже говорили, которые категорически отрицали возможность интернет-служения, да, говорю, нет, церковь – это живые люди, это общение. Ну, к сожалению, все они тоже должны были выйти, или, к счастью, в интернет, и преодолели этот барьер, страх. Так, может быть, все-таки можно научиться христианству, не выходя из дома?
Ну, смотря что мы подразумеваем научиться, можно взять этот гид для чайников, христианство для чайников. Сидишь дома, читаешь, и «О, научился! Теперь я знаю, как быть». Ну, хорошо, научился, а дальше что? Надо идти и применять. А где применять? Ты же не можешь христианство дома применять, сидячи.
Поэтому... Ну, как же не могу? Я могу читать Библию, молиться, даже стоя на коленях молиться, даже по несколько часов стоя на коленях молиться могу, переправлять деньги свои, там, если я их зарабатываю, конечно, через онлайн-платежи всяким людям, благотворительные фонды, могу помогать бабушкам сверху, снизу, могу перестать кричать на своего ребенка. На собаку, на жену, на мужа, если я женщина, и так далее, и тому подобное. Разве все это не является христианством?
Ну, ты сейчас перечислил такие какие-то моральные аспекты, которые, в принципе, могут быть там мусульманством, атеизмом, чем угодно. То есть там какой-то социальный клуб, интернет-клуб, общение. То есть это... Но это не совсем христианство. Христианство по определению, оно нечто другое. Это не свод заповедей, это не свод там, принципов. Христианство – это, во-первых, общение с Иисусом, как главой тела церкви. А во-вторых, это погружение в это тело, погружение в этот народ. Быть частью, быть уделом Господа Иисуса Христа.
И тут я тебя останавливаю, друзья. Ставьте лайки, делайте репосты. Мы говорим о том, как научиться христианству, не выходя из дома. Ну и, конечно же, друзья мои, не все из вас, кто смотрит сегодняшнюю нашу трансляцию, знают, что такое христианство. А может быть, кто-то из вас даже немножко позабыл, сидя дома, как и я, целый год, что же такое быть христианином, что же такое христианство вообще. Поэтому, наверное, друзья, мы от вас ожидаем сейчас в комментариях ответа, что такое христианство, на ваш взгляд, да, можно ли ему научиться, не выходя из дома. Но я обращаюсь к пастору Библейской Церкви Александру Даниленко с таким же вопросом, да, вот прежде чем... Учиться христианству, не выходя из дома, вот все-таки что такое христианство, ты сказал, это общение с главой какого-то там тела, Иисусом, погружение во что-то там.
Еще во что-то.
Во что-то там погружение, да, но все это может быть понятно какому-то человеку, вот, не знаю, там, священнику, пастору, ага, да, как ага. ты, но, возможно, мало понятно людям, которые вот только-только на пороге, которые, возможно, кстати говоря, из-за коронавируса и страха смерти решили поинтересоваться, что такое Бог, что такое христианство, для того, чтобы от этого страха-то избавиться.
Ну, если тогда по-простому. Христианство – это, опять-таки, не просто... Ну, я не говорю, что это не соблюдение заповедей, но это соблюдение заповедей не делает человека христианином. Христианином делает человека... Ну уж как кто поймет, личная встреча с Иисусом Христом, личное переживание этой встречи, то, что Библия называет рождением от Духа Святого, когда человек, ну, когда в жизнь человека входит Бог, когда он входит в его мысли, в его вот это сердце, вот это средоточие его души, его естества, и это выражается в том, как он начинает жить. То есть это полная перемена жизни происходит. Потому что само слово покаяние – это разворот на 180 градусов. Угу. И это первое, что происходит с христианином, ну, с человеком, который становится христианином. Второе, то, что Библия называет вот это погружение, да, погружение в тело, то, что вот это непонятная мистерия какая-то. Но когда человек, он христианин, который сам по себе, это либо какое-то исключение, либо это что-то очень нездоровое. Но христианин – это всегда часть церкви, часть mm-hmm. народа, часть вот этого храма, как вот эти все описания, которые дает нам Библия, все сравнения, кем является или чем является церковь. Христианин – это ветвь на лозе, на которой много других ветвей, которые находятся на этой лозе. И, и один из таких самых ярких примеров, самых таких, наверное, вот в нашем контексте, это тело, человеческое тело, в котором есть разные органы, которые нуждаются друг в друге. Mm-hmm. И христианин – это который вот с Богом встретился, пережил эту встречу с Богом, и он погружается в это самое тело. Он становится, другими словами, вот если использовать этот образ, частью какого-то мистического, духовного, как Библия называет, тела, в котором происходит взаимодействие, без которого вообще невозможна жизнь тела. Угу. Поэтому жизнь христианина без взаимодействия с телом невозможна.
Но тут сразу возражение, да, мы с тобой оба знаем, и люди, которые изучают христианство со стороны, также об этом знают, что есть всякие там монахи, затворники и все такое прочее. Наверное, было бы очень, скажем так, неосмотрительно, да, называть их нехристианами, неосмотрительно, да. Наверное, ведь они исповедуют Христа как Бога, да, они верят в Него, но при этом всю жизнь или большую часть жизни проводят в затворе, там, в подвалах, в пещерах.
Смотри, затвор – это не просто, что я взял, собрался и пошел где-то, сел в затвор. В затвор, во-первых, если мы об этом говорим, никто не уходит сам по себе. В затвор идут только с благословением старшего. И ты, находясь в затворе, находишься под его присмотром. Более того, ты исповедуешься кому-то, и ты с кем-то имеешь общение, даже в затворе. Угу. Если уж мы говорим о затворе, чего, в общем-то, я не нахожу в Библии, как примера, но даже говоря о здоровом подходе к затворничеству, даже не про монашество, вот как общинное житие, это уже, по сути, община живет монашеская, только одни мужчины, и все равно там есть кто-то свой старший, кто выполняет пастырскую функцию, и кто кому исповедуются эти монахи, кто наставляет их словом, и они живут общиной, то есть тут ни о чем. Но даже если затворники, мы почитать, как вообще жили затворники, до затвора надо дорасти, во-первых, живя в монастыре. Во-вторых, на затворничество надо получить благословение. И в-третьих, ты, находясь в затворе, все равно должен кому-то исповедоваться и кому-то быть подотчетным. То есть, по сути, быть частью чего-то большего, чем ты сам. Угу. То есть, это возможно, это какое-то уникальное служение, когда ты уходишь в затвор, молишься, как Феофан затворник, пишешь книги, пишешь. У Феофана затворника вообще была огромнейшая корреспонденция, почта. Он сам говорил, я настолько общаюсь с миром, что это и затвором не назовешь. Угу. То есть, он был очень интегрирован в жизнь христианскую, в жизнь людей и в жизнь церкви в том числе.
Хорошо, спасибо большое, друзья. Ставьте лайки, делайте репост. У нас в студии, теперь уже не в виртуальной студии, а в самой, что ни на есть, настоящий пастор Александр Даниленко, пастор Библейской церкви город Санкт-Петербург, Блохина, дом 2. Все время забываю адрес. Друзья, каждый из вас, кто живет в Санкт-Петербурге, либо оказывается здесь в гостях, может посетить эту церковь и даже пообщаться с Александром Даниленко вне воскресных дней. Он бывает в офисе, в здании, в помещении церкви регулярно. Поэтому находите его в социальных сетях, либо пишите мне, я вам помогу с ним связаться, чтобы пообщаться с ним, может быть, тет-на-тет и узнать о христианстве немножко больше. Давай немножко отмотаем назад, и представим этого человека, который в самоизоляции сидел перед компьютером, mm-hmm. думал, как ему избавиться от страха смерти. Ведь он не обязательно должен был бы сразу же обратиться к христианству, да, он просто пишет в гугле, боюсь смерти, как избавиться от страха смерти, mm-hmm. ему тут буддизм, ислам. Христианство такое, христианство сякое, а еще другое есть. Почему он должен был бы выбрать именно христианство как способ избавиться от страха смерти и обрести какую-то уверенность в жизни, в будущности в своей и так далее и тому подобное?
Ну, ты мне задаешь вопрос, какого апологетического характера или как? То есть мне объяснить, почему я считаю, что христианство истина?
Слушай, я, знаешь, может быть, не прошу тебя как-то защищать христианство, но просто вот представь себе человека, который действительно находится в поиске Бога, да, и он, вот ты уверен в том, что христианство – это истинная религия, я там уверен в том, что христианство – истинная религия. Человек, который вот находится только в поиске, он уже верит в Бога, но пока не очень понимает, в какого именно Бога, то есть к какому комьюнити, ты же сказал, что христианство – это толпа, да, но общение. Вот к какой толпе ему присоединиться, к какой группе людей ему присоединиться, где это правда?
Ну, это такой сложный вопрос, потому что философский, он такой метафизический, потому что, ну, любая религия говорит, что она истинная.
Ну, да.
То есть любая группа говорит, что истина у них. И любая точно так же может сказать: попробуй. Вот ко мне одно время мормоны приходили, у них все такой вот упор на то, что «а ты попробуй, ты вот помолись вот этой молитвой, и ты ощутишь тепло». То есть у них вот даже в их пропагандистских фильмах такой звучит призыв, что вот когда ты помолишься вот этой молитвой, попросишь Бога, у тебя должно быть тепло в груди. И это будет доказательством того, что, ну, что мормоны исповедуют вот истину, и с ними живой Бог. То есть, ну, это, опять-таки, это достаточно субъективное переживание. Есть тепло, нет тепла. Там что-то было с тобой, какое-то эмоциональное переживание или не было. Но, с другой стороны, говорить тоже о чистой логике такой, о чистом разуме. Христианство, да, оно имеет, с одной стороны, вот эту достаточно большую, вот за 2000 лет наработанную вот базу логическую, такую здравую, умственную, где, ну, величайшие умы за 2000 лет, и в том числе ученые, которые были христианами, апологетами, они выстроили вот это набор доказательств, набор мыслей, почему христианство. С другой стороны, христианство, оно более, чем, например, другие какие-то религии, ну, может, более, не более, но в нем есть этот характер, элемент вот этой веры, вот этого переживания, вот этой, ну, такого мистического опыта, личной встречи с Богом, вот личного переживания с Богом, вот этой внутренней трансформации, когда ты не своей воле себя меняешь, не исполнением принципов и заповедей, а когда у тебя внутри что-то меняется, в голове что-то меняется, и ты уже хочешь делать то, что в Библии написано. То есть, ну вот поэтому я, но опять-таки, я пришел в христианство не благодаря набору фактов или апологетики. Я пришел в христианство, потому что я пробовал диагностику кармы, я ходил к экстрасенсам, чистил свою ауру, я читал вот все, что мне попадало под руку, но когда я стал читать Библию, Новый Завет, Библия стала со мной говорить. Ну, не в плане там каких-то таких чудаковатых переживаний, но просто Библия мне в сердце говорила. Я читал, и я понимал, что это все не просто правда, это все про меня. И я тогда стал вот буквально на колени, стал молиться вот этому самому Иисусу, о котором в Новом Завете написано. И моя жизнь стала меняться. Причем интересно, что я не ходил ни в какую церковь. И я не был знаком с ни с какими христианами. Я просто читал Новый Завет. Вот как ты говоришь сейчас, изоляция, да, вот отсутствие какой-то комьюнити. Вот у меня не было. Мне просто дал мой друг Новый Завет, который я стал читать. И вот этот мой опыт духовного поиска, в конце концов, ну, скажем, завершился тем, что вот, я понял, вот это правда. И не потому, что я какие-то аргументы знал, но я уже имел какой-то опыт общения с другими религиями, с другими какими-то путями, даже не религиями. И здесь я просто понял, вот оно. И все. И на этом начался мой путь в христианстве. И только потом уже всякие факты, доказательства, апологетика.
Спасибо, друзья. Ставьте лайки, делайте репосты. Вы, наверное, если смотрите эту трансляцию не на моей странице, а в других группах, вы видите в описании, во-первых, ссылку на страницу материальной поддержки служения «Главная тема» и вообще всего Теос Медиа. Пожалуйста, зайдите на нее, и вы можете сделать пожертвование либо однократным каким-то переводом, либо подписавшись на рекуррентные платежи ежемесячные, любой комфортный для вас суммы. Также, если вы смотрите трансляцию в этих самых группах и не на моей странице, вверху экрана вы видите телефон доверия 8 800 333 1706, телефон доверия, по которому можно позвонить в любое в рабочее, внеэфирное время. На той стороне сидят люди, профессиональные консультанты, душепопечители, которые уже около 20 лет занимаются духовной помощью людям, консультациями, могут направить вас куда-то по необходимости для более детальной, скажем так, работы с вами. Поэтому, если вам одиноко, страшно, тоскливо, если вам просто с кем-то нужно поговорить, пообщаться и не с кем прямо сейчас, то вы можете по этому номеру позвонить. Он бесплатный на всей территории России. Звоните, и я уверен, что вам окажут помощь, вам найдут какую-то поддержку для вас лично, в которой вы нуждаетесь. Также комментируйте эфир. Я обязательно прочитаю эти комментарии Александра Даниленко, пастора Библейской церкви. Вот, например, Дима Дайловский пишет: «Какое христианство для отчаянников?» Вы о чем вообще? Вот он пишет. Какое христианство для отчаянников? Нужно ли... Там не написано «для отчаянников», наверное, все-таки, да? «Как научиться христианству, не выходя из дома?»
Это я уже сказал. «Как научиться христианству, не выходя из дома?»
Да. Так вот, все-таки, можем ли мы говорить о христианстве для отчаянников? Нужно ли ему учиться?
Просто сам вопрос звучит таким образом, в таком контексте. Как бросить курить быстро и легко?
Да-да-да.
Или
да.
Как разбогатеть за 2 недели? Можно ли научиться христианству, не выходя из дома? Но вот в контексте этого вопроса ответ такой. Христианство для чайников. Берите и читайте. Но нету такой книжки. Потому что христианству нельзя научиться, вот, просто не выходя из дома. Можно что-то узнать о христианстве. Mm-hmm. Можно много узнать о христианстве, о христианах. Можно, как в моем случае, даже покаяться и примириться с Богом, узнать Его лично, пережить эту встречу. Но и стать Его ребенком, да, и даже стать христианином, как вот... через веру в Иисуса Христа. Но назваться христианином как учеником Иисуса, христианином как последователем Иисуса, Его учения, Его церкви, Его 2000-летней традиции, не выходя из дома, невозможно. Угу. Потому что церковь — это нечто большее, чем учение. Это нечто большее, чем знание. Церковь — это жизнь. Жизнь, интегрированная в жизнь общины, вот не просто даже Вселенской Церкви как таковой, а в жизнь какой-то поместной общины, в жизнь каких-то людей, где ты можешь кого-то любить, кому-то служить, и где кто-то будет любить и служить тебе. Более того, Бог очень подробно, ну, в Библии описывается, как это жить в общине, как это, из чего эта жизнь должна состоять. И она никак не подразумевает даже затворничество того же. Хотя я оставлю это на совести тех, кто это, ну, желание, возможно, какое-то уникальное служение. Я могу mm-hmm. предположить и согласиться с этим. Но в общем так, в общем и целом, христианство – это все-таки жизнь. Это не просто знание, это не просто принципы. Это жизнь, измененная жизнь не одного человека, а жизнь в общине, жизнь вот в церкви.
Mm-hmm. Спасибо большое. Алексей Ферингер пишет: «Здравствуйте, можете пояснить, что значит научиться христианству?» Евгений Иванцов: «Всех приветствую, Владислав, ты опять в студии?» Да, мы опять в студии, слава Богу. Светлана Дедко: «День добрый всем, спасибо вам за комментарий, друзья. Ставьте лайки, делайте репосты, комментируйте, можно ли научиться христианству, и как вы ему сами учились, если в вашей жизни это было. Скажи, пожалуйста, Саша, стану ли я христианином, если просто открою Библию, Новый Завет, прочитаю?» Ну и такой: «Ну да, как бы логично, да, логично». Верно пишет дядька, да?
Согласен.
Согласен, да. И вот я соглашаюсь с доводами, которые написаны в Священном Писании, начинаю пробовать это практиковать в своей жизни, в чем бы это ни выражалось. Я христианин после этого или нет?
С чего я начал? С того, что нужна встреча с Богом. Это правильный путь, то, о чем ты говоришь. Начинать пробовать, вот, исполнять то, что там написано. Даже элементарно, если мы возьмем 10 заповедей и начнем пытаться их исполнять, это уже хороший путь, это хороший задел. Угу. Но если мы будем честными сами с собой и даже ограничимся только 10 заповедями, в конце концов мы поймем, что мы не можем их выполнять. То есть всегда ставить Бога на первом месте во всем. Да, первая заповедь. Uh-huh. Не будет у тебя кумира, не поклоняться никому, ничему иному. Это значит, ну, совершенно верно понимать Бога и никого, ничто не ставить на Его место. Не произносить имени Господа напрасно. Субботний день Богу. Любить там врагов, не красть, не воровать, не обманывать, не прелюбодействовать. Если мы по-честному на это все посмотрим, мы поймем: да нет, у меня не получается, я не могу. И вот так вот жить каждый день я точно не могу. И что мне делать? Ну вот я пробую. А если я еще новозаветные заповеди беру, там еще круче, Нагорную проповедь почитайте. Тебя ударили под носчики, подставь другую. Тебя попросили в долг, дай и не жди обратно. И ты такой, о, нет, это невозможно. И вот это то самое состояние, которое, ну, человек должен ощутить рано или поздно, который пытается жить христианской жизнью, что я не могу. Более того, то, что я прочитал, открыло, что я раньше-то я думал, я хороший человек, моральный, добрый, пытаюсь, ну, правильно жить, вот какие-то принципы христианские использую. А потом я беру, читаю Библию, я понимаю, я не просто нехороший, а я ужасный человек. Если по этим заповедям так судить о себе.
Почему тогда есть люди, и ты их точно там 100% встречал в своей жизни, и я в том числе их встречал в своей жизни, когда ты с ними говоришь там о грехе, о христианстве, люди, которые находятся за пределами пока христианского вот этого комьюнити, они тем не менее утверждают, что, ну там, Влад, Саша, ну ты знаешь, я, ну, как бы, я хороший человек, я нормальный человек, я не грешу. И вот то, о чем ты говоришь, меня не трогает мое сердце, потому что моя жизнь нормальная. Они искренне не понимают, что на самом-то деле они не ведут такого образа жизни, или мы не находим нужных слов, чтобы это донести.
Ты начал с того, что если человек пытается, да, там, читает Библию и согласен. Конечно, когда человек не читает Библию, и у него стандарт, это он сам, это люди вокруг него, он смотрит там на соседей, на своих коллег по работе или там по учебе, и он понимает, что он не выбивается из общей массы, он, ну, он реально не хуже, чем кто-то, и действительно есть хуже, да, есть лучше, более моральные, более чистые люди, ну ладно, они просто более успешные, но так, на общей массе я не хуже других, с чего ты меня называешь грешником тогда таким, потому что, ну, стандарт, ну, вот, который в обществе принят, ну, общепринятый такой стандарт. Но когда мы читаем Библию, мы читаем не наш стандарт, не человеческий, Божий стандарт. И по Божьему стандарту тогда все вообще меняется. Тогда, ну, я сужу себя не своим стандартом и не твоим, а Божьим. И по Божьему стандарту у меня не получается этот стандарт соблюдать. И по Божьему стандарту я полнейший неудачник. Угу. И более того, Библия говорит, что вот этот неудачник, если он так вот и пойдет своим стандартом мерить себя, в конце концов окажется на суде Божьем и будет виновен, и наказание за эту вину – вечность в аду. Вот настолько все плохо. То есть вечность в озере огненном в аду. И это не просто какой-то промах или там какая-то неудачка, это полный фейл. Вот такое слово.
Полный фейл, друзья, те, кто у вас... Те, кто помоложе 20 лет, наверное, прекрасно поняли, о чем идет речь. Я не очень, если честно. Что такое фейл, там, это какой-то геймерский термин, что ли? Что...
Провал.
Провал. А, все понял. Всего лишь нужно было с английского.
Полная неудача.
Перевести. Наталья говорит, любая религия, секта. Я, честно говоря, друзья, я, вот когда пишут такие вещи, да, я просто даже не понимаю, что вы имеете в виду. Что значит любая религия, секта? А какая религия не секта? Или что вообще не является сектой в таком случае? Но мы сейчас об этом поговорим, я надеюсь... Александр нам ответит на этот вопрос. Евгений, тема классная. Он же, он, то бишь ты, у нас был в гостях в Смоленской церкви. Про тебя пишут. Алексей Фергер. Получается, что человек, находящийся, например, в тюрьме, угу, в исламской стране, где нет христиан, не может быть христианином?
Я вначале сказал, за некоторым исключением, что исключение определенно есть. И я это именно имел в виду, что человек может либо действительно в тюрьме быть, либо болеть, либо, ну, либо еще какие-то уникальные обстоятельства. Но в общем и целом, когда у тебя есть возможность, ты, ну, это будет побуждение сердца быть среди единоверцев, быть mm-hmm. среди братьев и сестер, вместе поклоняться. Потому что, в конце концов, то, о чем Библия говорит, что такое рай – рай – это когда мы все вместе перед престолом Иисуса Христа поклоняемся Ему. То есть, если мы там будем вместе, ну и Бог так задумал, что мы вместе поклоняем, мы народ, мы часть целого, мы не индивиды вот такие вот разрозненные, мы часть целого. И церковь – это то, ну, воскресное собрание – это то, что мы будем делать в небесах. Поэтому это не сидеть перед экраном компьютера, это не быть в эфире, это быть реально вместе и вместе переживать эту встречу с Богом. Угу. Вместе. И когда мы причастие принимаем. Невозможно онлайн причастие принимать. Мы принимаем ее вместе, потому что само причастие говорит быть частью чего-то. Мы становимся частью Христа, частью его церкви, частью вот этой поместной церкви. Поэтому, ну, вот в таких, в обычных обстоятельствах это очень неправильно, скажем так, если человек реально возрожден и верит в Иисуса и сидит дома, имея возможность быть в общении.
Спасибо тебе большое, друзья. Ставьте лайки, делайте репосты, комментируйте. Все комментарии я или там почти все, многие из них вижу. Я сейчас некоторые из вас из них почитаю. Даже такого хейтерского характера обязательно прямо сейчас это и сделаю. Можно ли научиться христианству, не выходя из дома? Ваш личный опыт, пожалуйста, им тоже делитесь. И пишите вопросы Александру Даниленко, пастору Библейской церкви города Санкт-Петербург. Я в самом начале тебе говорил, ну, представь картину, человек сидит перед компьютером, и вот буддизм, ислам, христианство такое, христианство сякое. И не зря об этом сказал, потому что человек, который хочет узнать, что такое христианство, он неизбежно сталкивается с большим количеством различных христианств. Да? И вот, например, опять же, я уже читал комментарий, Наталья пишет, любая религия – секта, а Юлия Синская, которая дисциплинированно пишет под каждым эфиром Теос Медиа, что сектанты-баптисты, да, вот она и здесь же тоже написала, не ходить к сектантам-баптистам, а то они учат реально доморощенному христианству. Как появился в 609 году человек, который сам себя крестил, так и крестят баптисты по-доморощенному. И крещение у баптистов собственное. И вообще, баптизм – это есть тот самый фейл, пишет она. Вот когда мы говорим о том, что нужно научиться христианству, все-таки, опять же, да, нам неизбежно придется ответить на вопрос, какому христианству учиться. Вот Юлия Синская и Наталья, пожалуйста, ответь на них.
Ну, во-первых, начну с такого, с большого, да, что каждая религия – секта. Но это даже лингвистически неправильно. Секта – это все-таки сектор, это часть чего-то целого. То есть можно сектой назвать баптистов сектой христианской. Вот как есть общая такая масса христиан, и в ней есть разные такие сектора. Там католики, там православные, такие протестанты. Такие три больших сектора. Самый большой католики, потом протестанты, чуть поменьше, ну гораздо поменьше православные. Существенно поменьше. Существенно поменьше сектор. То есть секточка православная получается. Без иронии говорю, как есть. Потому что и в православии есть секточки свои, у католиков есть движения свои вот внутри, ну и у протестантов их гораздо больше, то есть, ну, мы согласны с этим. И вот, вот в этом смысле, да, баптисты, они даже как часть протестантства, вот, сектор, да, и их можно было бы назвать сектой, но дальше, что такое секта? Секта – это часть чего-то общего, что из центра, вот есть центр у нас, да, это Христос, но секта это, которая берет что-то вне еще дополнительного Христа и ставит в центр, и они вот, вот вокруг этого объединяются. То есть это может быть что угодно. Например, у протестантов есть там пятидесятники, харизматы, вот для них там важно говорение на языках, там дары, чудотворения. И для них это вот настолько важно, что они вокруг этого вот объединяются. У баптистов изначально это было вот это крещение по вере, да. И, ну, вот баптизм это и есть крещение, но крещение как раз по вере. И это их обособило вот в такую группу, что они очень настойчиво говорили, что нет, детей нельзя крестить, неверующих нельзя крестить. Мы крестим только людей, возрожденных от Духа Святого, и для нас это важно. Но это, ну, и это стало таким как бы определяющим для, ну, для внешних людей, кто такие баптисты, ну, для самих баптистов. Но это не центр их вероучения, баптистов. Центр вероучения – это Христос и его жертва. То есть самое главное у баптистов – это даже не крещение, а то, насколько человек реально примирился с Богом, с Иисусом Христом, насколько он действительно верит, не просто стал частью церкви, частью прихода. Сами баптисты не за то, чтобы человек, ну, просто исповедовал христианство, жил как хотел или жил, как ему кажется правильным, жил, называя себя христианином, но при этом, ну, там даже ходил в церковь, как некоторые церкви христианские себе допускают, при этом не имея личного возрождения. То есть для баптистов критически важно, возрожден ты духовно или нет. И только тогда тебя могут крестить, и только тогда ты можешь стать членом церкви поместной. То есть секта это или нет, вот такое ревностное отношение к тому, есть у человека личное отношение с Иисусом или нет. Мне кажется, если у человека есть личные отношения с Иисусом, и они видны в плодах Духа Святого, если он преображается в образ подобия Иисуса Христа в своих мыслях, в своих чувствах, в своем поведении, вообще в своей жизни. Ну, я не знаю, ты назови его хоть какой лейбл к нему прилепи. Если он похож на Иисуса, это его ребенок. Если он живет как апостолы, как ученики, как первая церковь, ты назови его там баптистом, православным, там, хоть каким-нибудь пастафарианцем, но если он реально идет за Иисусом, это ученик Христа, и он идет в небеса за Христом. Поэтому вот это деление секта, не секта, если я исповедую истину и иду за Иисусом, ну, назовите меня сектой. Мне от этого ни холодно, ни жарко.
Угу. Спасибо большое, друзья. Ставьте лайки, делайте репосты, комментируйте, задавайте вопросы Александру Даниленко, пастору Библейской церкви города Санкт-Петербург. Вот необычный, вообще неожиданный комментарий написала Кассандра. Мне стало любопытно, такая беседа лично вам приносит дивиденды, как моральные, так и материальные? Вообще, вот не ожидал совершенно такого вопроса. Тебе такие беседы приносят дивиденды моральные и материальные?
Определенно приносят. Я всегда, когда прихожу к тебе, ты меня кофе угощаешь. Мне приятно с тобой до этого пообщаться. И мне Влад пару книжек подарил. Поэтому я обогатился сказочно просто на этих беседах. А морально, да, мне нравится общаться с Владом. Мне нравятся, ну, какие темы какие поднимаются. И даже вот те вопросы, которые ты задаешь, они же и передо мной вопросы. То есть мне надо включать голову, мне надо анализировать. То есть вот такое даже моральное удовлетворение я получаю от того, что неожиданные вопросы, я должен как-то на них ответить. И это во мне вот поднимает, это выводит меня из такой моей колеи удобной. Угу. Когда вот прямо в эфире ты задаешь и неподготовленные вопросы. Это меня немножко встряску дает. Да, я получаю удовлетворение от этого.
Спасибо. Алексей Христианин, тоже наш постоянный гость в наших комментариях, пишет: «Секта – это раскол, в православии нет секторов, есть анафема у докладчика, проблемы с понятиями». Если можешь, если позволишь, я отвечу на этот вопрос.
Да, пожалуйста.
Алексей, на самом-то деле, к сожалению, в данной ситуации это у вас есть некие проблемы с знанием отчасти, потому что на самом-то деле, с точки зрения религиоведения, строго, да, строгого религиоведения, в православии гораздо больше внутренних разногласий и секторов, так называемых, чем, например, в баптизме. Да? Это исторический, вернее, официальный факт религиоведения. Да? И для этого не нужно быть, чтобы это знать, не нужно быть православным, католиком или православным. Для этого достаточно просто взять учебник по сравнительному религиоведению, светский даже, да, и просто изучить его, почитать. Поэтому на самом-то деле... Но мы сейчас не собираемся говорить о том, что православие плохое, например, да?
Да, этого тоже не говорил.
Мы этого не говорим, мы не противостоим. И вообще, когда мы говорим о христианстве, все-таки мы должны понимать, что является основанием христианства. И, как сказал Александр, это Христос и Священное Писание. И любого человека, который называет себя христианином, нужно проверять на вшивость, что называется, не потому, какие погоны на его плечах висят, все-таки, а потому, что он несет в своем учении, соответствует ли это Священному Писанию или нет. И только это и является, да, фактором, по которому мы проверяем человека на, ну, вшивость в данном случае. Алексей пишет, он же: «Не холодно, не жарко ему, посмотрим в аду», пишет Алексей Христианин. Видимо, он собирается в ад вместе с тобой.
Ну, не хотелось бы смотреть на это в аду. И, ну...
Вопрос, может быть, также неожиданный для тебя. Смотри, я знаю людей, которые искренне интересуются христианством, и когда они начинают искренне им интересоваться, они встречают где-то на просторах интернета баптистов, тебя, например, да, или кого-то еще, им импонирует то, что они узнают о баптизме, но как раз-таки они встречают и других людей, вот, например, по типу Алексея Христианина, которые клеймят все, что не похоже на их взгляд на жизнь, сектантством, да, и ересью, и анафеме их предают, и в ад их призывают, им становится как бы страшно вот пойти дальше в сторону баптизма, да, потому что они боятся оказаться в компании людей, которых все остальные, там, или многие, вернее, да, вот клеймят всякими ужасными словами. Что этим людям делать, и что бы ты им посоветовал, как от этого страха, от этого вот этой... Они-то хотят как раз в комьюнити, а получается, что они попадают в общество людей, которые, наоборот, как будто бы, как им кажется, да, находятся в таком отчуждении и маргиналы.
Это мега сложный вопрос, вот именно из-за того, что сейчас мега много вариантов. разных, интернет, это такая штука, ну, ты не можешь, вот, ну, а кому я сейчас что посоветую? Вот тем нескольким, которые нас услышат, а сотни тысяч других, которые нас не видят, не слышат. Но просто мы должны понимать, что есть такое дело, как провидение Божие. Бог знает о каждом, Бог видит каждого. Более того, Бог знает сердце каждого. И по большому счету, вот если так с человеческой точки зрения, каждый находит то, что ему ближе. Угу. Я когда-то очень переживал, там, ну, просто раньше меньше было выбора, вот свидетели Иеговы у нас были.
Я запрещенные там, на территории Федерации, да, мы должны об этом сказать.
Ага, хорошо. И да, они запрещенные, потому что реально это нечто вне христианства, околохристианский культ. И я переживал, думал, что это люди обманутые. Но на самом деле выясняется, что они не обманутые, они нашли то, чего искали. Им удобно вот в такого рода религии, в такого рода общении, в такого рода вот положении, в которое они сами себя ставят. И также другие любые секты, там, всякие вот околохристианские там, веры и процветания, да, когда люди идут в христианство в надежде, что они станут богатыми и здоровыми. Это не то, чтобы их обманули, это то, что они искали. Они хотят быть богатыми и здоровыми, и поэтому ты им приводи хоть сколько аргументов, что христианство не про это, они там окажутся. И по большому счету человек остается там, где ему комфортно, и вот то, где ему комфортно, он там и останется. Поэтому в какую бы оголделую секту человек не попал, в какую бы совершенно там перевернутую общину он, его не занесло, в конце концов, если он ищет живого Бога, он не успокоится, пока он не встретится с живым Богом. Если он ищет библейское христианство, он не успокоится, пока он не встретится, не остановится в библейском. Как бы мы ни дурили голову, на самом деле. Да, это могут пройти годы, но мы можем довериться, что Бог и через это проведет человека, и это будет положительный опыт. Ну, может быть, это негативный будет опыт, но он сыграет какую-то добрую роль в его жизни. Поэтому, ну, один совет – искать живого Бога, библейского Бога, читать самому Библию, изучать Библию, сравнивать и просто верить, что Бог любит тебя, и Он хочет тебе самого лучшего. И если ты ищешь, ну, лучшего, я не имею в виду богатство и здоровье, но именно для души твоей, для вечности твоей. И если ты доверяешь этому Богу, ищешь его, идешь за ним, он проведет тебя, выведет и доведет туда, где надо быть.
Спасибо. Друзья, ставьте лайки, делайте репосты. Спасибо вам за комментарии, какие бы они ни были. Вы нам помогаете поднимать нашу трансляцию своими комментариями также выше в выдаче для других зрителей, поэтому даже когда вы пишете всякие не очень хорошие вещи, мне приятно, что вы их пишете, друзья. Это означает, что вас, во-первых, задевает, вам приятно, вы тратите свое время на то, чтобы написать этот комментарий, что тоже немаловажно, да, значит, вам интересно. Ну и помимо этого, поднимаете трансляцию эту в выдаче для других людей. Поэтому, конечно, пишите любые комментарии, чтобы вам в голову не приходило. Но есть и интересные вещи. Вот, например, опять же, Кассандра, она пишет уже второй комментарий. Спасибо вам большое. Она пишет, человек без души уже в аду, в своем личном аду. Можем ли мы сказать, что есть люди с душой, а есть люди без души?
Ну, нет, конечно. У человека... Ну, я понимаю, о чем Кассандра пишет. Она, я сомневаюсь, что она имеет в виду, что у человека реально нет души. Ну, если это не так, поправьте, пожалуйста. Но у человека есть душа. И это то, что его делает человеком. Это, его это то, что его отличает от животных, в конце концов. И это то, как Творец вообще задумал человека. Если человек жив, значит, у него есть душа. У него не может не быть души. Другое дело, что совесть бывает сожженная. Умственная вот эта передача, вот мы умственно больных видим, что непонятно вообще, это как, ну, мы их называем, вот человек стал как овощ. Но даже человек как овощ, это всего лишь у него передаточный механизм не работает. Душа внутри есть, в этом ларце, в этой оболочке. Просто что мозг и какие-то другие части тела совершенно не передают движение этой души. Но это не проблема, что нет души. Или если Кассандра имеет в виду каких-нибудь зверей совершенно безбашенных каких-нибудь насильников, маньяков. Но это тоже душа, просто она показывает себя. Вот это вот такая душа, злая, темная, черная, извращенная душа. Вот. Но это все та же душа, и каждая душа, и такого, и такого, и такого, она рано или поздно предстанет пред Богом на суд и будет давать отчет за то, как она реагировала, угу. как она жила и что она думала. Угу. Ну уж не говоря о том, что она делала.
А ответ, который, мне кажется, очень важным будет получить людям, которые все еще на пороге церкви находятся. Вот смотри, мы сейчас в эфире видим, например, Алексея Христианина. Спасибо вам большое еще раз за комментарий, который сейчас хает тебя и меня, в частности, за то, что мы не такие, как он. А он называет себя православным. При этом есть точно такие же баптисты на самом-то деле. Да? Сам в свое время слышал, когда я был членом вот Центральной церкви ЕХБ Санкт-Петербурга, там реально была девушка одна, она там в каком-то там непонятном 5-7 поколении баптистка, и она искренне считает, что спасение только на Поклонной горе, нигде больше. Все остальные церкви в Питере — это секты. Да? Вот что движет такими людьми? Мне кажется, очень важный ответ получить неверующим людям, да, потому что они же смотрят на нас вот, и встречают точно таких же людей. Угу. Что ими движет? Почему они говорят такие вещи? Почему они считают всех остальных непохожих на себя такими нехорошими злодеями?
Ну, тут сходу не дашь вопрос, что ими движет. Это, с одной стороны, и воспитание. С одной стороны, это образование, вот чисто вот кругозор, вот когда ты понимаешь, что мир, он больше, чем ты. И мир, он больше, чем сфера твоей жизни. Что люди, они гораздо могут быть разные. Даже на поклонке, там же больше 1000 человек.
Да, 1300.
Говорит человек, что в православии нету течений. Но это же смешно. Миллионы людей не могут быть унифицированы. Могут надеть белые рубашки, черные брючки и выглядеть одинаково. Но каждый приход – это своя вселенная. Каждый человек – это вся вселенная. Нету. Мы даже когда там символ веры подписываем, мы каждый его все равно по-разному понимаем. Угу. То есть каждый, кто соглашается с символом веры, там, будь то Никей Цареградский, апостольский, какой угодно, все равно у нас свое преломление какое-то. Поэтому это просто какой-то, ну, какая-то узость кругозора, отсутствие какого-то воспитания должного. И что-то еще внутри, глубже корень. На самом деле корень глубже. Какой-то может быть страх инаковости. Вот есть же эта ксенофобия, да, когда угу. мы боимся или не любим, или шарахаемся от всех, кто не такие, как мы. Ну, ксенофобия обычная. Но что за ней кроется? Это где-то и гордыня, что только я прав, только как я делаю, истина. Это где-то вот какая-то слепота, может быть, духовная, что ты просто не видишь. В послании евреям написано, что Бог многообразно говорил к нам. Ну, к человечеству, к евреям, к людям, что он многие образы использовал, чтобы говорить. Бог не сказал вот черно-бело, и он не сказал, что вот так квадратненько, знаешь. А он многими образами, многими путями говорил. Поэтому христианство, да посмотрите на христиан в Африке. Это совершенно, они будут верить в то же самое, во что верим мы, ну вот баптистские христиане в Африке, без наших пасторов там. Они совершенно иные, потому что они как люди иные, они другие.
Я бы даже сказал, зачем в Африку ехать? Это очень далеко, да? Есть православная церковь в Грузии, например. Я лично сам видел, как там люди танцуют, включая патриарх, ну не патриарх, а и патриарх, и католикос тоже грузинский, да. Я видел, как он лично танцует на какой-то праздник христианский, вокруг церкви у них был крестный ход, они танцуя, используя свои какие-то вот эти грузинские национальные напевы. Да, это очень круто. В Эфиопии
по-своему.
Вообще там, да, что-то удивительно уникальное. Но вот Алексей немножко расстроился и пишет: «Ой-ой-ой, воспитанный и кругозорный», и написал много-много этих улыбочек поставил. А вот Кассандра, спасибо вам большое за ваши добрые слова, пишет: «Я всем, кто видит, дарю капельку своей нежной души». Спасибо большое за то, что вы такая добрая, нежная и отзывчивая. Это очень тоже приятно. Почему христианство? Это, вот опять же, смотри, есть среди моих знакомых такие, которые видят, вот, наверняка Алексей очень хороший человек, но вот это вот оскорбление других, это как бы не очень приятно смотреть людям со стороны, да, они смотрят на христиан и говорят: да вы сами с собой не можете разобраться, да, зачем нам в вашу сторону идти. Вот почему христианство — это не плохой баптизм, это неплохой, не знаю, там, неплохой лютеранин, неплохой православный, неплохой католик. Почему христианство — это нечто другое? И как сквозь вот этих всех людей переступить ищущему человеку? Или не сквозь этих людей, не через них, а через плохую практику христианства, да, и найти настоящее христианство? Как переступить?
Ну, смотри, когда говорят, ну, вы тут между собой не можете разобраться, да, идите разберитесь сначала между собой. Ну, это тоже немножко так лукаво. А покажите мне, кто между собой смог разобраться? Вот у атеистов у всех вот такой черно-белый взгляд на мир, такой вот совершенно унифицированный. То есть возьми, ну, даже десяток, уже не говорю о сотне атеистов, да, десяток атеистов, ну, там, может быть, не из одной школы, там, я имею в виду какой-то вот мысли, да, а разных. Ведь у них будет разное представление, что такое атеизм, разная формулировка. Ну, понятно, общая формулировка, что мы отрицаем существование Бога, все чисто физически, то, что можно наблюдать и пощупать. Но дальше идет нечто большее, какие-то нюансы, какие-то дополнения. И поэтому люди собираются на конференции, даже вот ученые, даже атеисты, и они делают доклады, они их обсуждают, они спорят. И через это они приходят к какому-то более глубокому пониманию вещей. Взять там химиков, физиков, взять педагогику, взять психологов, там, которые тоже что-то мудрят, взять да какую угодно сферу возьмите, именно это движет развитием любой сферы. То, что есть люди в этой сфере, не согласны один с другим. Mm-hmm. И у них есть какие-то даже противоположные взгляды. И они обосновывают, они спорят, они собираются, они пытаются это делать культурно. Есть люди, которые делают это не культурно, но они оказываются за сферой вот этого обсуждения. Но люди, которые пытаются спорить культурно, они обогащают друг друга. Почему в христианстве должно быть иначе? Мы же все люди, мы не ангелы, мы не идеалы, мы стремимся в небеса, мы еще не там. И поэтому здесь мы, читая одну и ту же Библию, мы что-то понимаем по-разному. Угу. Какие-то вещи мы понимаем совершенно иначе. И да, мы спорим.
Я тебя хочу перебить. Просто мне кажется, что когда мы говорим о науке, там, не знаю, о политике, об экономике и спорим по этому поводу, угу, это немножко другое, чем ежели мы спорим с тобой о Библии и о Боге. Потому что люди приходят к Богу, вот те, которые еще не, как бы, как будто бы до конца к нему не пришли, угу, они ведь хотят там найти именно основу и фундамент. Понимаешь? Основу и фундамент, твердую, где вот как раз-таки нет этих брожений и разномнений. Они приходят туда и видят там тебя и Алексея Христианина, да, вот этого, допустим. И вы друг с другом начинаете спорить, у кого трава зеленее, или является ли твое учение, как пишет Алексей, наше типа учение, это апостольское, говорит он, да, ну, соответственно, твое не апостольское. И вот вы с ним начинаете выяснять, а он-то вот смотрит со стороны все это и видит не фундамент, а двух спорящих людей. И это, да, его пугает, да, этого человека.
Ну, это неизбежно. Мы сейчас живем век интернета, зайди на любую передачу, сейчас это вообще фишка любого этого, любой передачи там, чтобы люди спорили, дрались, ругались, а остальные смотрящие потешались. Но тот, кто ищет истину, он не будет искать истину, там, не знаю, какие там передачи Малахова, там, пусть говорят, да, или что-то вот подобное, вот их расплодилось много. То есть, ну, вряд ли человек будет искать, как созидать семью вот на таких передачах. Или, я знаю некоторых, я лично видел, который человек черпал, вот как созидать семью вот на таких передачах. Но я тогда не помощник ему, понимаешь? Это как бы, ну, надо в какой-то момент, ну, не знаю, это должно быть личное общение. Если mm-hmm. человек выбирает вот подобные передачи, чтобы учиться, как созидать семью, ну, флаг ему в руки, мы его встретим, когда он потерпит кораблекрушение, не раньше, потому что если он не ищет чего-то здравого, я не знаю, как это оценить. Но все же, если человек смотрит и потешается на какие-то споры, я вначале вот уже немножко раньше говорил, что человек, который ищет Бога, он будет искать Бога. Не какую-то секту, не какую-то группку. И мы живем в контексте, вот в этом интернет-пространстве, где все спорят и всех хейтят. То есть нету кто-то, кого бы не хейтили, с кем бы не спорили. Это просто у кого-то есть вот такая жилка профессиональная. Найти любого, его захейтить и найти контраргументы. То есть ну, нигде не будет стоячей воды. Нигде.
Угу. Спасибо большое. У нас осталось буквально минута, друзья. Спасибо вам за то, что вы участвуете в нашей передаче. Ставьте лайки, делайте репосты. Комментарии пишите. Даже после прямого эфира вы можете это делать. И мы обязательно с вами пообщаемся по этому поводу. Вот последний все-таки окончательный ответ. Если человек хочет научиться христианству, не выходя из дома, с чего ему начать?
С Библии. С Библии. Брать, читать самому Библию. Я знаю, что это сейчас сложно для многих, в принципе, читать. Но, ну, читайте и молитесь Богу. Бог, если это твоя книга, если ты ее дал, просвети мой ум, чтобы я понял, что это значит для меня, как мне жить.
Вот спасибо большое. До встречи в прямых эфирах. Пока. Всем до встречи в прямых эфирах.
Кто такие баптисты? Что их волнует? О чем они думают? Что они считают ценным? Чем они живут? Главная тема. Они расскажут все.